Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан», в студии вместе с вами Тимур Усмонов. Это программа об экономике и не только. И мы рады приветствовать вот этот первый, один из первых дней теплой, надеюсь, осени в Кыргызстане, ведущего программы экономиста Кубат Рахимова. Кубат Калыч, здравствуйте. Традиционно рад вас приветствовать.
Доброго времени суток.
Естественно, сегодня речь пойдет о минувшем уже празднике, о Дне независимости, который Кыргызстан традиционно празднует в последний день лета. И в этот же последний день лета мы, Кубат Калыч, с Натальей Князевой, с Эсеном Усубалиевым, политологом и аналитиком, не могли не прийти на работу, не собраться и не побеседовать. Как раз-таки, знаете, о чем мы говорили? О феномене независимости мы говорили. Ну, взгляд был, скажем так, больше геополитический. Могут ли какие-либо страны быть независимыми, в принципе, от вообще этих процессов, которые в мировом сообществе происходят? Ну, а сегодня, наверное, поговорим об экономической независимости. В жизни каждого человека это, скажем, такой важный шаг. Я думаю, в жизни страны тоже. Но как бы мы пришли к выводам таким, что есть проблемы и в том, что страны друг от друга всегда так или иначе зависят, и от организации тоже. И люди, независимость, как, в принципе, руководители стран, понимают тоже очень-очень по-разному. Иногда очень предвзято. Скажите, пожалуйста, есть ли вообще такой термин «экономическая независимость», если речь заходит о государствах?
Да, вопрос непростой. На самом деле, вы действительно вот сейчас его красиво повернули. Почему? Потому что с формально-логической точки зрения абсолютно независимых государств нету. С точки, опять же, если подходить экономически. Почему? Mm-hmm. Потому что принцип зависимости или принцип независимости, он упирается, как правило, в такое ложное понимание, которое мы видим на примере Северной Кореи. Это называется автаркия. Или вот воплощение идей Чучхэ. Как он называется, вот, в Корее и именно в Северной Корее. То есть этот принцип говорит об одном. Мы можем все сами. Или в русском языке есть хорошее...
Сами с усами.
Сами с усами, да.
Угу. Сами с чучхэ.
Сами с чучхэ, да. Вот. Поэтому так называемая автаркия имеет одно нехорошее проявление или вот такой вот как бы ахиллесову пяту, что какой бы у тебя ни был размер экономики, производство тех или иных вещей может оказаться, там, товаров и услуг, в широком смысле этого слова, убыточным, низкокачественным и проигрывать по умолчанию аналогичному товару, представленному на открытом глобальном рынке. И с точки зрения товарной и с точки зрения рынка услуг многие страны идут по пути открытой экономики. Угу. С полной противоположностью автаркии, когда есть физическая возможность, которая проявляется, соответственно, в правовой части, а именно в заключении торговых соглашений, экономической интеграции, участия в таких структурах, как Всемирная торговая организация и так далее, и так далее. То есть, когда государство проявляет свою суверенность, открывая себя.
Вот очень такой. Похоже на нас, кстати.
Да, и вот романтизм, экономический романтизм раннего Кыргызстана, когда Аскар Акаевич сказал, давайте мы самыми первыми вступим в ВТО, это ему почти удалось. Мы, по-моему, за эстонцами или за латышами сразу вступили, опередив очень многие страны постсоветского пространства. Но цена вопроса была какая?
А я вот до сих пор не понял. Все говорят, плохо, что мы вошли в ВТО одними из первых. Чего плохого-то? Авторитетная организация, всемирная. Что мы потеряли?
Вот, например, Республика Беларусь до сих пор не является членом ВТО, хотя она является активным участником Евразийской экономической интеграции. Угу. Был интересный проект по совместному вступлению России, Казахстана и Беларуси в ВТО, но почему-то Дмитрий Анатольевич Медведев в тот момент как бы разрушил вот эту договоренность, и это сейчас аукается. Знаете почему? Потому что Казахстан вступил на своих условиях, которые сейчас препятствуют нормальному, здоровому развитию Евразийского экономического союза. Но давайте мы это чуть-чуть позже затронем. У нас будет отдельный блок взаимоотношений с соседями, как наша независимость, в общем-то, проецируется на наше, в общем-то, географическое местоположение и вновь обретенную или с нуля полученную независимость как таковую, да, современную. Так вот, ложный нарратив. Что можно быть независимым от всего и вся.
Нельзя.
Включая ту же энергетику. Помните, мы с вами говорили, что энергетическая независимость, она, вот этот концепт энергетической независимости, он имеет плюсы для, скажем, там, определенных игроков рынка, но не всегда имеет пользу для простого человека и бизнеса.
Да.
Вот. То же самое касается транспорта, то же самое касается диверсификации транспортных маршрутов. Это же прямо влияет на рынок продовольственной безопасности, потому что, извините, у нас земли мало, не все у нас растет, значит, мы много что импортируем. Вот. Соответственно, какие наши трудовые ресурсы, насколько вот независимость спрягается, например, с трудовой миграцией. То есть тем для дискуссий очень много. Ну, так как наша передача, надеюсь, не закрывается, и надеюсь, что
не
мы
планируем
в дальнейшем будем обсуждать по ходу пьесы, сказать, будем с вами доигрывать каждый свою партию. Вы на чем, на контрабасе или на фано? Выбирайте.
Я по образованию пианист.
Ох, видите, тогда я вам буду подыгрывать на контрабасе.
Ну,
буду добавлять бум-бум, такие вот
это
эти.
Это может быть очень виртуозно.
Отлично. Ну, вот видите, у нас же с вами тоже дуэт уже работает.
Я тональность просто задам, а вы
давайте, а я буду
солируете на контрабасе.
Так вот, здесь то же самое. Получается, что в экономике не бывает сослагательного наклонения. Понимаете? То есть, оно либо есть, либо нет. То есть, вот, допустим, возвращаясь к бравурным речам по независимости, столько-то лет мы сделали то, мы сделали это. Мы с вами, наверное, сознательно не будем трогать тему государственного строительства.
А мы это тронули вчера уже.
Ну, замечательно. Конституции. Сколько раз она у нас менялась?
Уже никто не считает. Не менялась, а были внесены изменения в Конституцию, это называется.
Хорошо.
Если более мягко выражаться. Поэтому никто не считает.
Да, то есть как бы вот ненасильственная смена власти, формирование, скажем, вот этой инклюзивности. Мы же любим пенять, например, нынешние власти в Кабуле, а то, что они не инклюзивны, что там у них нету женщин в правительстве, что не все народности Афганистана представлены в исполнительных органах власти. А уверены ли мы, подойдя к зеркалу нашему внутриполитическому, что у нас это и есть инклюзивность? Если глядя на состав парламента, на депутатов Джугурку Кинеша, на представленность в исполнительные органы власти, представленность гендерную и, еще раз повторюсь, вот нашу многонациональную в правоохранительных органах.
Знаете, это называется такая инклюзивность, чтобы не придирались.
Да, и поэтому формально мы относимся к категории демократических государств, которые признаны во всем мире, и, соответственно, нам никто не пеняет в части инклюзивности, потому что мы говорим, а у нас демократия, у нас все прошло, демократические процедуры прошло так, прошло этак. Это, конечно, влияет на экономику, будем, конечно, очищать, хотя не забывайте, мое базовое образование – это политическая экономия, я вынужден использовать многофакторные модели для анализа. Но в данном случае давайте попробуем затронуть такую тему. Достигли ли мы энергетической независимости, и нужна ли нам энергетическая независимость?
Мы уже говорили о том, что, в принципе, нужна не особо, но мы ее очень ведь хотим. Мы грезим ей еще с самого начала нашей, в принципе, независимости.
Вы знаете, вот финский фельдмаршал Маннергейм, он говорил так, чтобы защищать родину, люди должны зарабатывать, должны иметь такой доход, чтобы было что защищать. То есть богатая страна, как правило, находит ресурсы для того, чтобы двигаться дальше в военно-политическом плане, в плане защиты своих национальных экономических интересов по тем или иным направлениям. Для этого нужно уметь что? С одной стороны, четко формулировать приоритеты, а с другой стороны, обеспечивать реально располагаемые доходы населения. Соответственно, энергетический сектор, как наша священная корова, она... Эта тема, имеется в виду, она плавно перешла из зоны экономической в политическую. Мы об этом тоже неоднократно говорили,
конечно,
что тема тарифов, к сожалению, осталась...
Поднимите тарифы, рискуете остаться на улице, господа политики.
Вот, поэтому здесь надо быть действительно осторожным, но реформировать-то надо. Вот если надо бы мы не упустили тот момент, когда где-то порядка, наверное, 15-17 лет тому назад мы могли спокойно привязать наши тарифы к инфляции. Инфляция это же есть.
Угу.
Это как вот суслик в поле, да? Вы суслика видите, его нет.
Инфляция всегда есть.
Вот. Поэтому сейчас был бы, во-первых, достаточно мягкий, безболезненный переход к экономически обоснованным тарифам. либо мы должны были вернуться на ту схему, которую я предлагал, то есть полная национализация отрасли, уменьшение рыночных отношений внутри ее и вот такое герметичное закупоривание. Вот. А все новые проекты, условно говоря, бы делались бы за счет каких-то внешних игроков под какие-то жесткие госгарантии. Ну, так делается во многих странах мира. Это нормально. То есть инвестор, он видит гарантию государства, и его не волнует, по какому тарифу вы будете продавать. Государство говорит, ну, хорошо, да, мы понимаем, что, допустим, электроэнергия и тепло – это инфраструктурный товар. Мы, значит, готовы идти на дотации. Вот. И население получает этот товар по низкой цене, ну и вроде у нас возникает как бы социальный мир или иллюзия этого социального мира. Чтобы добиться вот этой энергетической независимости, нам, наверное, надо было тогда проводить реформы, чтобы тариф был рыночный. Если вот этот инфраструктурный товар не окупается внутри страны, соответственно, происходит демотивация. Внутренняя, внешняя, ну как вы затянете инвесторов на убыточный рынок? Это практически невозможно. Опять же, только через госгарантии. Но из-за того, что у нас эта система не герметичная, мы получаем хорошую коррупционную кормушку. То есть вокруг нее ходят какие-то люди, придумывают какие-то схемки, а потом люди обижаются. Вот почитайте все комменты в прессе, я ничего не придумываю. То есть люди как бы очень-очень-очень злые в отношении блэкаутов, в отношении верных отключений, технических отключений, каких угодно. Вот, кто перешел на рыночные тарифы, ну, надо будет посмотреть, как этот сезон пройдет. Потому что в прошлом году я имел неосторожность попасть в число целых 700 кыргызстанцев. Представьте, 700 человек на 7 миллионов населения.
Подключили тариф безлимит.
Подключили тариф безлимит, наивно поверив нашим энергетикам, которые вывалили на нас все и вся. И там были просто какие-то невероятные счета, еще даже не в холодный месяц. В ноябрь я включил и получил счет там под 30 тысяч. И...
Ух ты.
Да-да-да. Потом я понял, что, ну, наверное, я их кормить не буду.
Вы что, крипту майнили там?
Ага, крипту майнили. У меня просто была стандартная система отопления. Вот у меня электрический котел и угольный котел. Но так как у меня в тот момент жили гости, я же не буду гостей заставлять бегать там с углем. Соответственно, а я был весь в разъездах, командировках. Соответственно, люди просто вот один раз включили электрический котел на трех фазах, на этом безлимите, ну вот и набежало. Хотя, в общем-то, 113 квадратных метров, вот вам вот и посчитайте коэффициенты. А что делать другим людям, я не знаю.
Без понятия, честно говоря. Короче, к безлимиту я подключаться явно не буду. Даже когда... Встанет об этом вопрос.
Я сейчас подключусь, вот который на сниженный. То есть нас тогда же затащили на какой-то гипертрофированный тариф, там, по-моему, 5 сомов, 7 тиинов, что-то в таком роде было. Ну, сейчас вроде как причесали его там до 3 сомов. Посмотрим.
Ну, потом расскажешь.
Я человек рисковый, да, я буду играть в эти игры. Но я сейчас понял, что они хотят меня опять перехитрить, я буду ставить сейчас все-таки тепловой насос. Ну, в следующий раз поговорим про энергоэффективность в преддверии осенне-зимнего отопительного сезона, вы не против?
Конечно.
Где-то, может быть, ближе к октябрю. Так вот, независимость энергетическая. Если вы посмотрите на структуру энергетики Европейского Союза, то вы удивитесь пестроте. Вот она просто реально сейчас пестрая. Почему? Потому что Франция держится за счет атомной энергии. Германия...
На газу сидит.
Газ, да. Уголь и ветер. Немножко солнца. Голландцы за счет этого морского шельфа неплохо нырнули в тему ветра, потому что вот этот морской бриз – это идеальный ветер. Некоторые думают, что вот в Балыкчи у нас там Иссык-Кульский порывистый ветер, а он, оказывается,
ветер говорит, должен быть не сильный, но постоянный.
Он не сильный, но постоянный, да. Поэтому вот такая вот у нас получается катавасия с воздухом. Что касается солнца, это тоже отдельная тема. Думаю, что потом, когда будем говорить про энергетику, дойдем. Соответственно, давайте вот еще раз поймем, что рынок инфраструктурных товаров, в данном случае электроэнергии, он всегда неоднороден. И каждая страна имеет свои вот эти ахиллесовые пяточки. Вот как мы убедились, по Узбекистану, по Казахстану.
Хотя казалось бы.
Вот хотя казалось бы. И это лишний раз показало, что старая советская инфраструктура уже изношена процентов на 80. Возобновление, амортизация вот этих активов не на должном уровне. Еще раз повторюсь, вне зависимости от того, какая страна. Мы же как бы считаем, что наши соседи побогаче, чем мы. Но, оказывается, болячки-то общие.
Конечно.
Это значит то, что избыточная приватизация энергетических активов нанесла урон и в той сфере. Но также, как и показывает узбекский опыт, избыточное зарегулирование с использованием тех же рыночных инструментов может привести вот к таким вот блэкаутам.
Да, к тому, что останавливается ташкентское метро неожиданно.
Поэтому я считаю, что для нас спасение на региональном уровне – это атомные станции, причем не одна какая-то станция там в Казахстане или только в Узбекистане, а сеть. То есть мы должны покрыть, и я ее вижу, уровни трех стран – это Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Поэтому мы одни из первых подписали соглашение с Росатомом по реакторам малой мощности. Я считаю, что здесь как раз-таки нужно продолжать идти. Жаль, конечно, что в Минэнерго поменялось несколько кураторов этой темы. Вот ушел, в частности, замминистра, который был активным сторонником этого, или ушли его, мы же не знаем этих деталей. Вопрос в том, что если атомная станция, допустим, будет построена в Казахстане, ей же нужен, грубо говоря, вот этот рынок сбыта, что он ждет устойчивого.
А мы рядом как раз, я не знаю, почему многие граждане Кыргызстана так паникуют, говорят, ай-яй-яй, 200 километров от Бишкека, атомная электростанция, так хорошо же у вас будет источник, возможность подключиться, если уж что-нибудь там случится с нашей энергетикой, не дай бог, какое-нибудь водохранилище опять пересохнет. Взяли, подключились. Ну, думаю, недорогое будет электричество.
Во-первых, не 200 километров, потому что это район озера Балхаш. Вы до него доедете еще с Бишкека, как говорится.
Ну,
это...
по прямой, говорю.
Да, здесь даже и по прямой не будет 200 километров. Это раз. Во-вторых, там расположены объекты, которые еще и в советские годы признавались экологически небезопасными. В частности, в Балхашский медный комбинат, еще иные объекты. Но вы знаете... Нормативы, во-первых, меняются, раз. Во-вторых, если на то пошло, сейчас уровень безопасности атомных станций на должном уровне. И все эти пугалки по поводу там Фукусимы и так далее, да, мы должны понимать, что ничто не является абсолютно безопасным на этой планете. Понимаете?
Вот кроме сейчас... гидроэлектростанции.
ГЭС наносит весьма серьезный ущерб флоре и фауне. Крупные ГЭС требуют водохранилищ, а это, соответственно, требует переселения.
Жилая площадь.
Да, вот кейс по Токтагулке просто многие забыли. Забыли. После распада СССР фонд по рекультивации земель, по компенсации последствий, он до сих пор, по-моему, существует. Сколько лет прошло? Сколько лет этой Токтагулки?
Много.
А он до сих пор существует, потому что это были огромные затраты для того, чтобы, во-первых, всех переселить людей и заново им все отстроить. Это крайне непростой процесс. А то, что влияние на флору и фауну, ну, оно все очевидно уже. Это тысячи исследований по этой теме. Но соглашусь, что надо использовать то, что есть, а не то, что хочется. Совершенно разбалансированный подход у нас в отношении энергетической безопасности в привязке к углю. Да, сделали правильный ход в отношении использования местного угля, получили удар под дых в виде экологии. То есть никто не просчитал этих последствий. Реконструкция ТЭЦ Бишкек шла обманным и преступным путем. Почему? Потому что не было вот этого важнейшего документа – оценка воздействия окружающей среды. То есть китайская сторона занялась реконструкцией ТЭЦ, не имея, не представив такого документа. Поэтому я говорю, это обман и преступный умысел. Я думаю, что еще не все понесли наказание. Я, конечно, не прокурор, но я житель этого города. И
мы наказание просто... нас настигает как раз-таки зимой.
Увы и ах.
В виде смога.
Да, поэтому здесь, если бы чуть-чуть додумали, если бы чуть-чуть немножечко был подход не просто квасной патриотизм некоторых наших политиков, а... Извините, осознанное гражданское понимание, что я здесь живу, здесь живут мои близкие, и я о них должен думать, тогда бы мы смогли бы перейти на схему чистого угля. То, что в Европе называют blue coal, да, голубой уголь. Этот опыт есть у кого? У той же Южной Кореи. Этот опыт есть у Польши. Этот опыт есть у Чехии. То есть люди, которые понимают, что... Работая с бурым и каменным углем, нужно быть осторожными, потому что экологические последствия могут быть весьма жесткими. Мы поверили китайским товарищам. Кое-что, как говорится, вот застилало глаза людям, которые принимали решения. А это были не только политики. Вы знаете, это же те люди, которые до сих пор у нас остались в энергетической отрасли, которые продолжают уже. После Атамбаева они давали шибко умные советы господину Джейнбекову, так и сейчас продолжают давать шибко умные советы господину Джапарову. Понимаете? То есть у нас вот там... Есть вопрос, когда отраслевики не понимают глобальных вопросов общества и экономики. Понимаете, мы уже об этом говорили, когда, как должен был быть подход к инфраструктурным товарам и как все это должно было двигаться дальше. Переходим к транспортной. У нас времени не так много, к сожалению, осталось.
Ну, за годы независимости здесь-то как-то получше. Трассу Бишкек-Ош реконструировали. Туннель вот как раз на днях перед Днем независимости на альтернативной дороге пробили. Бишкек-Нарын-Туругард построили. Уже и по северному берегу Иссык-Куля немножко осталось, и на юге начали строить, и, может быть, и Карабалта-Бишкек достроят когда-нибудь. И даже несколько километров, 5 километров железнодорожных путей у нас построили в сторону Качкорки. Неплохо же за 30 лет.
И да, и нет. Понимаете, если брать сегодняшнюю ситуацию, это наш подарок в кавычках от соседей, а именно то, что Казахстан в августе, в самый пик сезона, заблокировал перемещение товарной массы через свою территорию. И я специально посмотрел позавчера очередь на границе. Она, конечно, рассосалась после вмешательства Токаева. Стоит километр, ровно километр машин на обочине с теми документами, которые, точнее, с отсутствием документов на проход транзитом через Казахстан. То есть раньше они как-то проезжали, но сейчас не могут проехать. И второй слой, такой же километр, тех, у кого более-менее документы в порядке. Подавляющее большинство этих машин, знаете, с чем? Вот этих фур с автомобилями,
да,
транзитом заходят в Кыргызстан, очищаются и обратно уходят. Вот такая вот у нас сейчас специфика бизнеса. И наше экономическое взаимодействие в рамках той же евразийской интеграции показывает, что мы не приложили достаточных усилий для того, чтобы обеспечить нашу независимость с точки зрения экспорта и импорта. То есть, если каждый раз мы будем попадать в одну и ту же ловушку, транспортно-транзитную, это будет говорить о том, что наша независимость здесь не реализована. Я так скажу. То есть, понимаете, есть независимость, как вот вы обозначили в своем спиче, такая внутренняя, инсайт. А есть независимость такая abroad, внешняя.
Угу.
А внутренняя, да, ну, Бишкек-Ош, неплохой проект, вот сейчас требует реконструкции. Вот эта альтернативная дорога Север-Юг безыменная, потому что Север-Юг – это неправильное название, потому что, скажем, внутри страны это понятно, а со стороны внешней не поймешь. То есть коридор должен носить какое-то красивое название, я так скажу. Либо, опять же, быть привязан к населенным пунктам. Смотрите, обещали мы ее сдать еще чуть ли там не в 2020 году.
То пандемия.
То одно, то второе, то третье, то коррупция, то еще, то неправильно рассчитали гидрогеологию, где-то неправильно рассчитали сейсмику. Увы и ах, это беда 70% инфраструктурных объектов. Невозможно все просчитать. Невозможно все просчитать. Вот так же, как и строительство ГЭС. Вот говорят, 3 миллиарда. Получится 4. Почему? Потому что там не учли, здесь не учли, здесь поставщик поменялся. Это нормально. Но в отношении автомобильной дороги, конечно, на мой взгляд, был упор сделан на то, чтобы легко и просто отчитаться чиновникам, политикам, а не на то, что должно было по логике здравого смысла. По логике здравого смысла мы должны были начинать с тоннелей. Когда бы мы вот максимальным образом к этому вопросу подошли, то сейчас мы могли бы запускать уже многие-многие транспортные маршруты, пусть по грунтовке, пусть по вот этой параллельной технической дороге, но грузы бы ходили бы уже. А так мы сейчас находимся в ловушке вот этой последней мили, так называемой. Угу. Когда ты имеешь там, условно, там, несколько сотен километров асфальтированных, а дальше все, ты упираешься в гору. Вот этот туннель, который пробили, вы прочитали последнюю строчку? Что там было написано?
Что его там закончат в следующем году, ближе к концу.
Ну,
то есть
да.
Пробить-то пробили, там же еще надо... То есть, кучу работы сделать.
Конечно. То есть фактическая эксплуатация – это 2025 год.
Угу.
Хорошо, если 25-й. Вот в чем все дело, что мы все время находимся в ловушке вот таких вот узких горлышек, да, вот этот bottleneck, так называемый. Соответственно, надо уметь работать с ними, надо уметь работать с нашими соседями. Я опять вернусь вот на внешнюю сторону. Пока мы не можем решить вопрос по скоростным грузовым поездам, есть такие литерные или маршрутные, контейнерные поезда, есть составы, которые полностью упакованы, так сказать, через вот, вагонные решения. То есть есть контейнеризованные, это самое современное решение, потому что контейнер, он сразу попадает автоматически в категорию так называемых мультимодальных перевозок. Вы довезли до какой-то станции, контейнер погрузили на фитинговую платформу автомобиля, так, тягач с фитинговой платформой, он дальше пошел, так сказать, door-to-door, от дверей до дверей. Вот это нормальная схема. Вагоны, да, их надо разгружать на ЖД-станции, но если вы считаете, что Казахстан создает проблемы по транзиту, то задумайтесь, чем занимается наша железная дорога. А железная дорога у нас любит заниматься секретами. Сколько раз в парламент вызывали, и они говорили, а это секретная статья, а это секретная статья.
Нам тоже говорили.
Слушайте, мы не находимся в состоянии войны с кем-либо. Мы не находимся на острие каких-либо внешних конфликтов. Засекретить данные в эпоху спутниковой навигации и определения чего-либо с точностью до 1 метра, это глупо. Мы не являемся поставщиками чего-то сейчас такого сверхважного. Ну, наверное, уран же у нас с торием же запретили, вот эти суперэкологи или там гиперэкологи. Мы ушли с рынка. То есть мы это не возим, у нас этого нету. Есть очень-очень узкая номенклатура, которая может попадать вот в эти секретные грузы, мы трогать ее сегодня не будем. Но все остальное, оно давным-давно просится возврата в рыночные отношения. То есть наша железная дорога давным-давно требует полноценных реформ, а не воспринимать, что это вот государственное предприятие как кормушка. Даже вот этот вот кейс нехороший с господином Дашковым, да, по-моему, так его звали, он говорит о том, что он бы не случился, если бы не было там внутри проблем. Как говорят, нет дыма без огня. То есть, соответственно, кейс по господину Аспекову и по господину Дашкову или Дашкову, да, наверное, ударение не совсем правильно ставлю, это есть индикатор болезни, понимаете? Соответственно, реформа железной дороги, переход к нормальной модели перевозчиков, логистических компаний мультимодальных, позволил бы нашему грузопотоку, неважно, это наш самопошив, наша продукция нашего легпрома, агропром.
Контейнер загрузил, отправил, документы все оформил, они спокойно себе прошли через Казахстан, никто бы это дело не задерживал особо. Но вы же сами говорили, что там люди не хотят платить налоги, не хотят возиться с возвратом НДС потом, а у нас государство такие долги по возврату НДС перед бизнесом имеет с 2000 бородатых годов, что я понимаю бизнес, ждать-то никто не хочет 300 лет.
А мы сами себе стреляем дважды в ногу. То есть с фискальной точки зрения, потому что все схемы серых карго-перевозок, вот, они же находятся в уязвимой позиции, понимаете? Железнодорожные перевозки позволяют не просто это обелить, а обелить с умом. То есть мы не душим бизнес. Мы говорим, если ты осуществляешь железнодорожные перевозки вот этими литерными, маршрутными, ускоренными грузовыми поездами, то ты получаешь автоматический возврат НДС. Вот надо увязывать, то есть комплексные решения внутри администрации президента, комплексные решения в правительстве. Надеюсь, они нас слышат, надеюсь, они нас слушают. У нас же с вами много кейсов, когда нас услышали.
Бывало такое, но хотелось бы, да, чтобы слышали как можно чаще. Ну, по транспорту хорошо. Теперь давайте немножко по соседям. Мы же очень часто любим посмотреть на успехи своих соседей, особенно если это дело касается тех самых инфраструктурных и экономических моментов. Сколько всего сделали в Казахстане? Закончили, завершили многие советские проекты. Не дает мне покоя то, что за годы независимости в Казахстане в Алматы построили метро. Это прям вот... Ладно, оно не очень функциональное, но дело принципа. В Узбекистане как все неплохо закрутилось, в Таджикистане вон эту Рагунскую или какую-то там ГЭС большую построили. А у нас как-то вот...
А вот я вам хочу сказать, что как бы нас...
Нечем хвастаться,
вот
что
есть
ли?
Чем хвастаться. Я вам скажу, чем есть нам хвастаться.
Чем?
А тем, что у нас структура общества, вот, с точки зрения сословности, с точки зрения распределения, перераспределения капитала, самая справедливая в Центральной Азии. То есть с точки зрения так называемой экономической демократии мы даем фору. Объясню почему. Как ни крути, у нас нету сформировавшегося олигархата, как, например, вот это случилось на Украине. И, собственно, проблемы этой страны во многом связаны вот с этой олигархической системой управления. У нас, по сути, самый высокий, аномально высокий коэффициент малого и среднего бизнеса. Да, и, скажем, барьеров по вхождению в открытие бизнеса, при ведении его, у нас гораздо ниже, чем у наших соседей. Даже вот если брать Казахстан.
Это хорошо, понятно, но это же не впечатляет. Вот метро, а метро впечатляет.
А почему должны кого-то впечатлять? Я отталкиваюсь...
Это же Азия, Кубань-Калыч.
Ну, понятно. Но вопрос в том, что мы должны отталкиваться от этих вот реально располагаемых доходов населения. И мои данные показывают, что да, мы богатеем. У нас доходы населения растут. Но, к сожалению, у нас есть враг под названием инфляция. У нас и цены растут. Поэтому рост зарплат, рост доходов, доходов именно реально располагаемых, увы и ах, вот у нас вот часто вот эта вот водичка, знаете, вот вы убегаете от волны по песочку, ну, как-то одна волна это добежит. То
есть, как замок из песка строить.
Да, но надо бежать, потому что других вариантов нету, экономика по другим образом не устроена. То есть либо опять надо строить социализм плановый, либо все-таки учиться бежать быстрее вот этой инфляционной волны. И в этом плане у нас народ за 30 с небольшим лет вырос в каком качественно иной. Мы не ждем от власти
помощи, да. И не вот, особо, скажем так.
И вот сейчас у меня вот есть гости, которые, может быть, даже послушают эту передачу, может, и слышат эту передачу, которые приехали, они это отметили. Вот они приехали через Казахстан, они сразу подсекли этот момент, что у нас более уверенные в себе, менее тревожные люди. А почему? Потому а что тревожиться? Там, эти не помогут, все сделают сами.
Мы же сами по себе.
Да. И на самом деле мы в этом плане, на мой взгляд, одно из самых здоровых обществ в регионе. Почему? Потому что отстройка вот этих патриархальных отношений имеет свои издержки, отстройка вот вертикальных коммуникаций, где все завязано там, на местные власти, на центральную власть, на бюджеты, перелопачивание этих бюджетов, оно имеет свои издержки, вы знаете. В этом плане мы здоровая нация. Это огромное достижение вот этой независимости, чтобы вы понимали. И за эти три десятилетия у нас не просто изменилась структура населения с точки зрения там, возрастной, с точки зрения еще каких-то моментов.
Количественной в том числе.
Да, у нас сейчас очень высокая доля молодежи, которая родилась уже после распада СССР. У нас есть, конечно, слабые места в этом плане, а то, что качество образования упало. То есть вот большой, я бы сказал, местами даже неуправляемый рост населения привел к тому, что мы имеем некую такую усредненную массу с достаточно низкой функциональной грамотностью. Вот я даже просто вижу, когда общаешься с молодыми людьми, и видно, что у него отключена функция грамотности в WhatsApp. То есть он, то есть как бы человек пишет с ошибками, причем пишет с ошибками на всех языках. Угу. Хотя в резюме написано, что он знает и русский, и кыргызский, и английский.
Я стараюсь всегда это объяснять. Дисграфия, кажется, болезнь такая есть.
Ух ты.
Вот человек красиво. Просто не может писать грамотно.
Ну,
да. Что-то таких все больше и больше
становится. Да, вот с этим надо, вот как раз-таки этим надо и заниматься. Поэтому, возвращаясь к теме независимости, теме соседей, не надо заниматься вот измерением чего-либо перед с кем-либо. Главное мерило – это реально располагаемый рост доходов населения.
У нас он есть.
Да, стабильное обеспечение инфраструктурными товарами, как я сказал, да, будь то электричество, там, тепло, дороги, проезд.
Ну, относительно вроде да. А вот эти вот реально располагаемые доходы населения, они у нас растут, Кубань-Калыч,
да.
Это видите?
У нас вот сейчас последнее время вот динамика, ну, нам просто, видите, сочетание факторов, то есть конъюнктура на золото, национализация Кумтора, о которой мы сегодня не говорили, потому что о ней все говорят, поэтому сегодня ее не трогали сознательно. Значит, дополнительные, достаточно значимые, весомые источники дохода в виде реэкспорта и параллельного импорта, транзита товаров, который пошел на российский рынок за эти последние полтора года. Вот. То есть, конечно, если каждый фактор очистить, помните, как мы раньше говорили, рост экономики с кумтором, рост экономики без кумтора.
Да.
Сейчас сказали, все, хватит, это порочная неоколониальная практика, поэтому у нас есть только одна общая экономика. Это уже, кстати, большой плюс. И второй момент, это то, что связано с тем, что мы еще не научились правильно все считать, связанное с транзитом, реэкспортом. И здесь люди выживают как могут. Это тоже большой плюс, когда молодые люди, я вот сейчас вижу, занимаются этими автомобилями, возят их с Кореи, с Китая, с Америки, перепродают их в Россию. И у них получается, потому что бизнес не требует каких-то глобальных усилий, гиперинтеллекта. Они просто работают в этом плане, и хорошо, потому что главное, чтобы эти ребята все потом здесь же инвестировали, покупали недвижимость, там, женились, детей плодили.
Вы с оптимизмом смотрите насчет развития экономики в нашей стране?
Я вынужденный коротко. Оптимист, я так
Вы,
скажу.
А, вынужденный?
Да.
То есть, как и я, в принципе.
Да. Вынужденный оптимизм, он находится вот в категории такой, что почему вынужденный? Надо быть оптимистом по умолчанию, а вынужденный – это значит, ты должен способствовать тому, чтобы оптимизм спроецировался. То есть, понимаете, да, вот здесь вот использование термина «вынужденный», оно носит характер побудительный. Надо делать. Поэтому надо как-нибудь посчитать, сколько у нас, когда у нас будет юбилейная передача наша, и мы просто подведем как-нибудь итоги.
Сколько сделали.
Да. Соответственно, здесь не надо бояться, не надо бояться рассуждать, в первую очередь, на те или иные темы. И если на то пошло, то у нас, еще раз повторюсь, в меру здоровое общество. У нас нет вот этой избыточной тревожности с какими-то завышенными ожиданиями от властей. У нас люди научились выживать сами. Конечно, есть трения и, конечно, достаточно серьезные там, по уплате налогов, по вот, механизму начисления их и так далее и тому подобное. Но вы знаете, люди же не говорят, а мы не будем платить налогов вообще. Или не говорят, что мы не хотим платить налогов. Они говорят, мы хотели бы, чтобы лучше было администрирование. То есть вот сдвиг.
Обтекаемая штука, да.
Да, у нас уже сдвиг парадигмы, это большое дело. Мы хотим, чтобы у нас были нормальные правила там, дорожного движения, несмотря на транспортный коллапс последних дней августа и тем более 1 сентября. Мы хотим, чтобы у нас была некая упорядоченность. Это большой плюс. То есть не надо иметь завышенное ожидание по отношению к власти, будь то муниципальной или центральной, но чтобы у человека была вера в себя. А это, она у нас есть в обществе.
Это очень важно. С праздником, прошедшим вас, Кубат Калыевич. Мы встретимся на следующей неделе в рамках этой же программы об экономике и не только. До новых встреч.
Всем здоровья.